Семен, здравствуй.
Привет, Джон.
Пришло время и нам поговорить про кино.
Да, дожились.
Ну, начнем не с простого фильма, по крайней мере, не простого для меня. По твоей рекомендации посмотрел фильм «Интервенция». Старый советский фильм, с молодым Высоцким, ну, относительно молодым.
Ну, когда он входил как раз в свою известность, начинал как раз путь.
Вот. Странное кино.
Да.
Еще более странное оно для меня, потому что я даже не припомню, чтобы я смотрел что-то подобное. Ну, в том смысле, что оно очень непривычное по форме. И я... Первое, что, конечно, бросается в глаза, оно снято, ну, не знаю, корректно ли так сказать, грамотно, театрально. То есть, очень много условностей, как и в театре, там, с декорациями и прочее. Но, вот замечу, я до этого смотрел парочку фильмов, которые, ну, что-то типа... экранизация пьесы. Ну, то есть, что спокойно можно представить на сцене театра. И что никак не потеряет. Здесь же наоборот. Вот действия масштабные. То есть, не как у Чехова все происходит в одной там квартире, ну, там, в одном доме. А люди бегают и прыгают. Действие происходит в больших локациях. Предположительно больших локациях. Все это надо додумывать. Вот это меня, честно говоря, оттолкнуло от фильма. Сразу забегая вперед, скажу, что вот история, идеология, вот персонажи понравились. А как это подано... Короче, я согласен и принял содержание, а форма для меня оказалась отталкивающей.
Отлично. Давай тогда сначала с формой разберемся, да? Или как?
Ну, пару слов, да, от тебя хотелось. Почему, во-первых, ты попросил меня посмотреть это кино?
Вот.
Что оно для тебя значит?
Это фильм, который, я считаю, во многом сформировал меня. Дело в том, что он лежал до 87-го года на полке. Его, он был слишком советский. Я объясню сейчас, почему такая форма, но отвечу. И, соответственно, ну, я как бы посмотрел его в детстве. Он на меня произвел неизгладимое впечатление. С одной стороны, вот то, что ты описал необычностью своей, и потом я разобрался, это буфонада. Я сейчас расскажу, почему он единственный такой в своем стиле. Еще в похожем стиле, но там меньше буфонады, снят, конечно, «Формула любви» знаменитая. Не смотрел, тоже надо ее обязательно посмотреть. Это о том, как граф Калиостро прибывает в Россию и зависает в лесах под Смоленском. Ну, он как бы европейский аферист, и там знаменитые фразы, там «приходи на сеновал», да, она не одна придет, а с кузнецом придет. Но это тоже обязательно надо посмотреть. Это очень редкий жанр. Именно не просто театральная постановка в кино, а именно жанр буфонады. Буф – это же как клоун. Ну, то есть, это человек как мимы.
Вот.
Да, да. Это вот. Редчайший жанр.
Вот слово клоун. Я когда думал над тем, что я посмотрел, когда кино закончилось, меня отдельно удивил. Еще контраст между материалом, потому что материал про революцию... интервенцию, как и кино называется, ну, серьезный материал. А все это подано через вот такой, буф. Ну, даже сюр, абсурд, я даже не
ну,
знаю.
Ну, вот этого есть название буф. Буф. Это называется буф. А я объясню, почему, откуда это взялось. Это было специальное решение. Дело в том, что культура как раз... вот давай так, какого поэта советского тебе напоминает творчество этой книги? По-моему, Маяковский там прослеживается прямо.
Не так, чтобы я знаком с советскими поэтами.
Ну, вот Маяковский, у него даже было название «Мистерия буф». Вот есть такое. Вот это буфонада, это было яркое советское искусство начала 20-х годов. Плакаты, «Окна роста», которые были у Маяковского. Вот это был всплеск советской культуры в таком вот жанре. Это было где-то до конца 20-х годов, потом начался сталинский классицизм. Все стало такое. А вот 20-е годы, это тогда же, когда Есенин, приезжает же танцовщица Исидора Дункан, которая выходит замуж за Есенина. Это же период огромных экспериментов в советском искусстве. К десятилетию не сохранилось видеозаписей, ну, телезаписей, кино вернее. Здесь, в Ленинграде, в Петрограде тогда еще к десятилетию революции проводили то, что сейчас бы назвали, как этот... инсталляцию, но там участвовали десятки тысяч человек, которые изображали матросов. Прямо на Дворцовой площади была театрализованная «Штурм Зимнего» сделана. Ну, то есть, это были такие огромные, если вспомним вот 20-е годы, фильмы тоже постоянные вот эти пирамиды строили. В общем, это такое было вот это направление искусства, вот такое авангардное его еще называли, да, советское, его больше повторений не было. И то, что режиссер в 60-е годы вот, попытался снять.
50 лет.
Вот, это и есть уникальность. Он попытался снять. Есть, кстати, интервью с этим Геннадием Полукой. Он снял очень разные фильмы. Прославила его «Республика Шкит», которая снята в другом стиле, если мы обратим внимание. Да? А он попытался именно отразить тот период в советском искусстве, вот этом авангардистском, и снять в том стиле, в котором было. Почему это было искусство? Оно отвечало духу времени. Тут уже очень важно понять. Идет гражданская война, постоянный хаос, меняются персонажи. Сегодня один, ну, как бы политик, да, его сносят, творцовый какой-нибудь переворот, власть меняется, одни приходят, вторые. То есть, вот в то время очень много, ну, вот в искусстве вот этот авангардизм, он был связан из того, что люди не могли понять, куда рушится мир. Мир привычный разрушился, и вокруг появилось непонятно кто, какие-то большевики. Ну, это же в фильме, собственно, показано, да? И поэтому этот художественный метод, он показывает хаотичность того времени, гражданской войны. Кроме того, что это жанр, рожденный, ну, конечно, более всего прославленный Маяковским. У него, собственно, есть произведение, называется «Мистерия буф». Она так и называется. То есть, буф-фанада. Вот этот вот рваный стиль Маяковского, это все вот этот вот... Ну, конкретно Маяковский это был футуризм, но, в общем-то, это все русский авангардизм.
А вот ты сказал, что в свое время, когда ты первый раз посмотрел фильм, фильм тебя удивил. А вот именно и удивил, не оттолкнул?
Тогда он меня удивил. Меня в нем поразило это в детстве. Потом я к нему вернулся уже в середине 90-х, уже будучи подростком. Конечно же, на меня наложило то, что я смотрел его, находясь на Украине. А для, скажем так, русских, советских, ну, жителей не России, да, то, что происходило в начале 90-х с крушением Советского Союза, оно более остро воспринималось. Ну, как большое разрушение страны, да, то есть мы как бы откололись. И поэтому, конечно же, события вот эти, они как-то накладывались на то, что происходило вокруг. Да, то есть революция, контрреволюция, развал страны. И я как бы его посмотрел, помню, уже лет там 16-18, и меня поразило количество фразеологизмов, которые есть в этом фильме.
Товарищи, что вы здесь делаете? Вас снова обманули, как в 1914 году. Вы снова выступаете против своих же братьев. Так стало быть, она тебя поцеловала, как брата.
У счастливчиков любовь кончается трипером. У тебя она кончится петлей.
То есть, там же фразы, которые просто можно разбирать на... Ну, как это, у счастливчиков любовь кончается трипером, да? А ты такой, ну, там же ж масса, вот прям, которые можно разрывать на цитаты. И это объясняется почему. Потому что автор произведения, дело в том, что это не просто Лев Славин, который, ну, автор этого произведения. Это выходец из той же плеяды одесситов, что и Илья Ильев и Петров, Юрий Олеша, который написал «Три толстяка», Эдуард Багрицкий. Это, в общем, плеяда... 12 стульев, золотой телевизор. Это все одесские журналисты молодые, которые в начале 20-х вот так вот вошли в русскую культуру. И вот Лев Славин – это один из представителей этой плеяды. До того, как фильм сняли, спектакль вот по интервенции шел с 30-х годов. Это был очень популярный спектакль. Там и Анатолий Папанов выполнял роль. Играл роль, ну, как бы Бродского, который в фильме сыграл Высоцкий. У Андрея Миронова есть... То есть, это такая очень популярная была пьеса, в которой очень много ставили в театре. И ее попытались перенести, с одной стороны, из театра в кинематограф, а с другой стороны, еще сделать в этом жанре, ну, мистерия буф.
А вот ты сказал, что ты назвал этот фильм слишком советским. Что, что ты имеешь в виду?
Ой, ну его ж поэтому и запретили. Он же... показывает неоднозначность ситуации. В пропагандистской картине мира наши хорошие, враги плохие. А в данном случае он же показывает, ну, трагичность всей ситуации. Да? Ну, то есть, там же нету... Понятно, есть наши, есть, ну, есть положительные герои. Но в целом это же высмеивание реальности. Ну, посмотри, тоже, ну, и нынешняя реальность нам подходит.
Союзники уже 2 месяца здесь. Но где же Москва?
Франк падает, фунт падает. Я больше ими не занимаюсь, я занимаюсь только долларами. Союзники повторяют свой знаменитый маневр на Марне. Через 2 недели мы будем в Москве!
Боже мой! Я вчера заказала портному костюм, он будет готов только через 3 недели!
Но все равно, сочувствие, я даже не знаю, за исключением вот наших, условно, красных, все остальные сочувствия не вызывают.
Так дело же не в сочувствии. По шаблонным картинам, ну, вот как, есть же законы пропаганды. Вот по законам пропаганды, советским, я подчеркиваю, да, наши должны быть. Был такой жанр – соцреализм. В соцреализме все промерено, все выверено. Тут такие позиции, тут такие характеры. Они вступают между собой в взаимодействие. А это какая-то клоунада. Вы что, революции решили снимать в таком жанре? Это нет. И за это и отругали. И положили на полку. Даже Золотухин там по воспоминаниям писал, это который сыграл, ну, Ксидиаса молодого. Чуть ли не Брежневу лично писал, что вы делаете вообще, зачем? Это эксперимент. Да? Ну, то есть, они воспринимали это как художественный эксперимент, в том числе, как говорил сам режиссер, для того, чтобы к идеям революции привлечь молодое поколение, которое уже устало от вот этих вот форм прилизанных, ну, вот этого соцреализма. То есть, это была попытка еще и, ну, скажем так, художественную пропаганду положить на какие-то новые рельсы.
А вот лично ты как считаешь, допустимо ли такое? Ну, вот на такие серьезные темы.
Однозначно их, допустимо. Да. Ну, это нужно делать. А по-другому не получится. Ну, не все серьезные. Этот жанр надо было развивать. Понимаешь, это могло бы стать нашей фишкой культурной, как, например, фишка американской культуры — это комиксы. Казалось бы, простая вещь, ну, историю рисовать в картинках. Да? Но если ты это представляешь в индустрию, превращаешь, то ты культурный продукт во весь мир продвигаешь. Может быть, такая находка была бы наша, как русский театр, например, или русский балет. Но есть же какие-то вещи, направления, где мы смогли продвинуться дальше, несмотря даже на отставание. Мне кажется, и в кинематографе, может быть, это могло бы стать отдельным таким уникальным направлением советского кино.
Ну, все-таки же речь идет не просто о непростых временах, а о временах трагических.
Да это не просто трагический, смотри. Тут же просто... Ты же как житель все-таки Петербурга. А давай просто представим, что такое была Одесса в тот момент. Вот. События, получается, 18-19 год там происходит. Со всей Российской империи Одесса на тот момент была 3-м городом Российской империи. По размеру. Петербург, Москва, потом Одесса. Второе. Одесса был богатейшим городом Российской империи, потому что в Российской империи аналогом нефти было зерно. И почти все зерно, ну, то есть основные бабки, которые приходили, почти все зерно вывозилось через Одессу. Поэтому Одесса была сверхбогатой. То есть, вот если мы погуляем по Одессе, то можно увидеть очень дома. То есть, там был как архитектор что-то в Питере построил, одесская олигархия в конце 19 века. Так, нам сюда строить. И центр Одессы, вот даже в Москве он не такой богатый. То есть Одесса в конце 19 века лоснилась от бабла. Ну, понятно, что людям там была и нищета, и разрыв, но там были очень богатые люди. Тогда же и родилась, в общем, поговорка, что, ну как, она сейчас она звучит так, что если бы там понты светились, то в Одессе были бы белые ночи. Да? То есть первые, значит, трамваи появляются. Москва, Петербург, дальше Одесса. Там газовое освещение уличное. Французские фирмы, бельгийские. То есть, это очень богатый город. Начало войны гражданской. И все как бы олигархия, белые, все скатываются так или иначе в Одессу. Из Петербурга, из Москвы. И получается, что в Одессе концентрация, ну, назовем это так, белых, на душу населения выше, чем где бы то ни было. В Петербурге. Там вот я специально подобрал отличную цитату Алексея Толстого того времени. Вот он описывает Одессу того времени. Что это было такое? Что за чудо Дерибасовская? Дерибасовская – это, ну, главная улица такая, где все гуляют. В 4 часа дня, когда с моря дует влажный мартовский вечер. На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанной революцией помещика в пальтеце не по росту. Он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем. Он был прапорщиком во время войны. А смотришь, и не убит вовсе, и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя. Важно идет в толпе, улыбается желчно и презрительно этому сведенному до миниатюрных размеров величию империи. вы наткнетесь на нужного вам до зарезу из синя бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и унывающего журналиста, ужом пробирающего сквозь толпу. Он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное. Теперь уж, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном. То есть, вся империя собралась, вся элита, и все ждут, когда они перейдут к нападению. Но тут же происходит еще очень важный момент. Почему интервенция? Я напомню, происходит же все на территории нынешней Украины. Белая армия ужалась до Одессы, часть ее в Крыму. На нее давят войска, то, что называются петлюровцев, которые действуют в районе Киева. Да? То есть, красные там дальше, Петроград, ну, на территории России, давят петлюровцы. Но одновременно приходят в порт представители Антанты, ну, то есть Франции и Англии. И они говорят, что белые опасаются, что их выбьют петлюровцы. У них одновременно враги петлюровцы, одновременно красные, которых они вышибли. Я же напоминаю историю. Сначала происходит революция, образуются советы, они берут власть. В советах не только большевики, там и эсеры, ну, много. Потом белые же их сносят и делают свою власть. Большевики в подполье, это в фильме и показано, то есть они в подполье. Но Красная армия, ну, за пределами города, а у белой не хватает штыков. И они призывают иностранцев, но с внешней стороны, это в фильме не показано, их еще давят петлюровцы. На тот момент подошли войска, собственно, петлюры, и Одесса была разделена по улицам. Граница между Украиной, скажем так, и белой Россией в Одессе проходила по улицам. Это были натянуты, короче, прям... Где сам вот здесь, вот, значит, у нас УНР, а здесь у нас свободная Россия. И, в таком... и эти обе стороны друг друга боялись начать, ну, войну, потому что, ну, непредсказуемые последствия. И на помощь белым приходит Антанта. Я говорю, как в истории это все было. И белые, там, кстати, был знаменитый Гришин Алмазов, там клейма оставить негде, там как бы белый террор был страшный. И белые с помощью войск Антанты выбивают из Одессы петлюровцев, как более слабую силу, и остаются. И там образуется центральный штаб вот этих вот сил интервентов. Но внутри, в подполье, у них работают большевики. И почему это все заквасилось, это был реальный сюжет. Дело в том, что с войсками Антанты же пришли, и это в фильме показаны иностранные... Ну, иностранные военные сами.
Идут! Идут!
Идут, господа! Идут!
Шаги. Это шагают союзники. Они прошли весь мир. Ничто не устояло перед ними.
О, франками интересуетесь? 3 рубля 60 копеек.
Наконец-то я вижу множество усиков.
Регулярная армия – это прекрасно. Это что-то особенного.
И в России, собственно, это был приказ Ленина, ну, как этот указ, распоряжение о необходимости создания специальной... как специального отдела, который будет работать с войсками интервентов, их распропагандировать. И он был специально создан, и в Одессу был отправлен ряд подпольщиков, куда входили французы, сербы, поляки. И их задача была распропагандировать войска Антанты, чтобы они не вступали, ну, сдавали оружие, не воевали с приходящими красными. Это абсолютно... реальная история положена в основу этого фильма. Все так и было. И вот это вот, которое по фильму Жанна Барбье, которого убивают вместе с Высоцким, абсолютно реальная была фигура Жанна Лябурб. Значит, это француженка, дочка участника Парижской коммуны, которую пригласили учительницей в семью, как французская учительница в Российскую империю. И она в 18 лет еще переехала, учила, как была гувернанткой, связалась, ну, познакомилась с большевиками, влилась в революционное движение, и потом ее направили, ну, вот, на вот эту вот работу в Одессу. И главный герой, который Бродский, тоже реальная личность, был такой Ласточкин, это первый председатель, ну, секретарь обкома одесского большевиков, его отправили на это задание. Он работал как раз под... Ну, Ласточкин это был его псевдоним, он был типа купцом. И он всю эту деятельность развернул. И действительно, за пару дней была в центре улица, бывшая Ланжероновская улица Ласточкина. Значит, и его действительно, точно так же, как в фильме показано, его сдали. Ну, как бы контрагенты. Он действительно покупал там планы Антанты, ну, военные планы. Его сдали. Он был настолько популярен, что боялись, что его из тюрьмы не просто вытащат, что его выпустят из тюрьмы, ну, сами конвоиры. Его посадили на баржу Ласточкина, то есть это была плавучая тюрьма в виде баржи. А спасал его не просто кто. Дело в том, что вот этот Ласточкин уже приехал организовывать подпольную деятельность в Одессе, а боевым отрядом, ну, то есть боевое крыло у него, это был как раз Григорий Котовский. Тот самый Григорий Котовский. И когда Ласточкина пытались спасти, там было целое, ну, мероприятие по спасению, вышли в море и должны были уже штурмовать прямо эту баржу, но там, в общем, подал знак конвоир, приехало подкрепление, его не спасли. Второй раз его должны были уже тоже через конвоиров подкупить, ну, в общем, его жестоко убили, и его спасли, ну, и утопили, в общем, на дне залива, с камнем привязали камень, и его труп уже нашли, тело, только уже когда вошли красные. Подняли... Там огромная делегация прощания с Ласточкиным. Ну, все понимали, то есть в Одессе есть даже фотография, а похоронили его в Киеве. То есть это не выдуманная история.
А вот эта Жанна Барбье.
Она была погибла. Ее раньше, то есть по фильму сначала берут Бродского, потом Барбье.
Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу, потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться.
В реальности сначала брали вот эту вот француженку Ля Бурб, а потом уже взяли Ласточкина, собственно. Тоже погибла, причем их очень беспредельно убили. Ее взяли еще с парочкой агитаторов. Один из них был серб, ему удалось сбежать во время ареста. Он прям выпрыгнул, единственный оставшийся живой. А их, короче, втихую убили, трупы бросили за оградой кладбища. И даже был небольшой бунт, собственно, в Одессе на фоне этого. Но тут же нужно понимать контекст. Тут же смотри. Одесса – богатейший город. Вся буржуазия, богатеи в городе собрались. В городе огромный экономический кризис. Нищета. Вот эта вся свет общества гуляет в кабаках, как последний день. То есть, прямо, ну, бордели, снят был запрет на продажу алкоголя. Ну, короче, все гуляет. Но при этом внутри города бесконечные чистки и поиски большевиков. Вот я посмотрел статистику. Ну, не статистику, а о тех временах описывают. Более 6 тысяч убийств. То есть, ловили просто без суда и следствия. Кто большевик? Ты большевик. Вперед. И реально в городе был развернут террор. Это дело было не в коммунистах. Их было всего немного. Их было там, ну, как вот в истории, говорят, там было у этого одесского подполья всего 2500 вооруженных людей, ну, которые готовы были выступить. Но устроен был такой террор в городе, что даже бандиты, ну, это потом проявилось, же красные взяли Одессу почти без единого выстрела. Почему? Потому что второй фронт открыли в том числе одесские бандиты, ну, во главе с легендарным Бенни Криком. Потому что вот эти упыри белые, они просто уже всех достали в городе. Ну, всех просто без суда и следствия. Как это отразить, это очень трагично. В фильме это так отражено. Ну, чуть-чуть, да. Штаны, когда забегает.
Караул!
Караул! Встречала!
Господа! Дорогая! Вы слышите, господа? Меня ограбили! Господа, догоните их!
Вот еще. Да-да, заступаться за спекулянтов.
Помогите же ему.
У белой армии есть более высокие задачи, чем возвращение пропавших брюк неудачникам.
Ну, понятно, что бандиты выступили против белых, а что они потом красные, ну, как бы сочувствовали.
Это был тактический альянс. Там же был вопрос авторитета Григория Котовского. Котовский был тоже местным бандитом. Очень авторитетным. Он грабил не на территории самой Одессы. Его все-таки зона была Бессарабия. Ну, это как Одесская область, грубо говоря. А и он был очень авторитетным в этих кругах. И так как он припнул большевика, это и был моральный выбор для криминалитета. Они же на своих ориентируются.
Просто сразу вспоминается сцена уже из фильма.
Что, хочешь с нами работать? Правильно. У нас собирается своя молодежь. Политика – вонючее дело.
Филипп, нужно вырвать Воронова из контрразведки. Филипп, ты же можешь. Начальник контрразведки, твой друг.
Тут шифр. А что мне твои Вороновы, сватья, братья?
Не бесплатно. А болстком заплатят.
Я деловой человек. Это же невыгодное предприятие – выручать коммунистов. Я бы в это дело не вложил ни копейки.
Ну, согласен. Ну, в результате-то потом Котовского и убил помощник Бенни Крика. Ну, то есть, это же в истории так и получилось. То есть, одесские бандиты поддержали. То есть, Котовский получил свою и должность, и все остальное. А затем его уже в 20-е годы, собственно, ему как раз одесские бандиты отомстили, его же убили по дороге. Так что вот. Но, может быть, это и был результат неправильной сделки одесских бандитов.
Наша работа – это тяжелая работа. Особенно, когда цельный день работаешь.
Почему я считаю этот фильм величайшим, я могу тебе сказать? Потому что такой концентрации содержания политического нет ни в одном другом фильме. Он поэтому и сложен к восприятию. Он всего 1:40, но там за каждой сценой можно развернуть отдельный политический сюжет. Там есть и предательство, и как бы двойное предательство, и политическое. Ну, то есть, обрати внимание на это.
Я абсолютно согласен с этим. Но у меня немножко другое впечатление на меня это произвело. Вот я словил себя на мысли при просмотре, что очень классные там меткие выражения, вот эти маленькие ситуации, которые вот, ну, находишь... короче, они откликаются в реальности. Вот карикатура прям очень образная.
Я вас спрашиваю, куда девались старые добрые болезни? Где ищерс? Где геморрой? Я вижу одни только раны. Колотые, резанные, рваные. Уже 3 года, как я не видел анализа мочи. Люди перестали интересоваться своей мочой. Они интересуются политикой. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Но, как целое произведение, как фильм, вот у меня лично, не складывалось. То есть, я это больше бы... я ловил себя на мысли, что если бы это было, условно, как журнал «Фитиль», ну, которые были маленькие вот сценки, которые иллюстрации вот к одному или другому явлению, это было бы удачней. Потому что вот в общую картину историю, вот меня немножко, ну, утомило, что ли, эта клоунада. Так,
Соглашусь. Очень сложно. Вот.
То есть, серьезно, вот там это даже трагикомедии не назвать. Там все исключительно. Даже самые трагичные моменты, когда они там говорят о том, что их скоро убьют, они. Ну, как. Они даже не пытаются вызвать у героя. Ой, героя, у зрителя там слезу и тому подобное. Вообще, я бы сказал, что все персонажи фильма, они в привычном смысле слова не персонажи. Они такие функции. Образы.
Образы, вот, да.
Молодая революционерка, вот молодой буржуа, вот старая буржуазия в лице его мамы, вот военный полковник. Вот он просто вот этот полковник. У него даже имени может не быть. Мы все понимаем, кто это. Вот герой или герои, правильно, Юрского, которые периодически появляются. Вот они-то, понятно, утрированные. Когда он играет этих всех 4 персонажей, там интеллигента, военного, аристократку и...
Ну, буржуазию, да.
Ну, и
коммерса.
Да.
Здесь вся империя.
Да, ставки повышаются.
Да, огромный патриотический подъем.
А вы заметили, какой успех имеют ваших союзников местные горожанки?
Большевики хотели сбросить нас в Черное море! Мы их сбросим в Белое.
Очень милые, все-таки очень милые.
Да, кто?
Что?
Как неотразимы эти рыцари Антанты, эти крестоносцы, какие усики. Мы должны им проигрывать принципиально.
Так точно. Регулярная армия — это прекрасно. Это что-то особенное.
Вот он-то, тут и по-другому не расценить, он утрированный. Но мне кажется, и остальные недалеко от таких вот образов ушли. Ну, в том смысле, что они вот такие все выпуклые.
Да. Так в этом же особенность жанра. Это же как... Ну, вот ты же правильно говоришь, театр. То есть, вот в театре, если подлец, то это уже подлец. Потому что тебе нужно, используя минимум художественных средств, рассчитывая на воображение человека. В кино ты можешь спецэффектами... Ну,
показать очень натурально.
Да, очень натурально. В книге ты можешь за счет отступления автора это сделать. А в театре это сложно сделать. Ну, тебе нужно рассчитывать на воображение, да? Поэтому там роль пистолета может там палка. Ну, например, да? Много условностей, да? И я-то как раз считаю, что это развивает. Это развивает мышление. Когда твоему мозгу нужно много домысливать, ну.
Я согласен, при просмотре приходилось пару раз даже оставить на паузу, чтобы подумать, так, это вот сейчас было про что? Вроде все понятно, но типа, куда сюжет двинулся?
Я-то считаю, что «Интервенция» – это фильм, который в нынешнем виде должен был быть там пятисерийным. То есть, там до такой степени все спрессовано, так быстро меняются сцены, так быстро характеры, что вот человеку с непривычки, и я сам помню этот эффект, не успеваешь следить, потому что ну, очень быстро переходит. Только что они делали одно, да, и ты вник, например, ну, там же еще и страсти показаны. Это мне ж, ну, например, женская линия. Она же прекрасная, как жадность сгубила мадам Ксидиас. Ей же вот на самом деле же все из-за жадности. Ну, давай разберем ситуацию, да, теперь, да, которую нам показывают. Смотри, у Бродского все было прекрасно. Шла работа, его не палили, не могли поймать. Единственный его был прокол, это к нему мадам Ксидиас, ну, сцена, когда она просила: отдайте Женю.
Отдайте мне моего сына. Вы украли моего сына!
Не понимаю, мадам.
Раньше наших детей крали цыгане, а теперь их крадут коммунисты. Вы поманили Женю звонкими словами, он пошел за вами, как дитё за цыганской скрипкой.
Санька!
Зачем?
Быстро на выход!
Зачем вам дети чужого класса, рабочий, плодовитый? У меня был один единственный сын, и вы украли его. Куда она уносит чемоданы? Что такое?
Женя не вещь, мадам, которую можно украсть.
Нет, он вещь.
Нет, не вещь.
Нет, он вещь.
А я говорю, не вещь.
Нет, он вещь.
А я говорю,
нет. Я вам говорю, что нет. Я вам говорю, что он
нет,
вещь. Я его сделала, он вещь. Он из меня.
И они же начали торговаться. Сколько вам нужно, чтобы отпустить Женю из большевиков? Помнишь, там 200 рублей, 250. И вот эта сцена. На самом деле, если бы они договорились, это то я уже сейчас, когда готовился, им просто политтехнолога не хватало. Смотри. Мадам Ксидиас нужно было объяснить, что никто Женю ни в какие большевики не забрал. Бродскому это не нужно. Это же она придумала, что он ее забрал в его большевики.
Ну, он одну фразу только насчет этого обронил, что он же не вещь, как я его мог украсть.
Ну, а она это расценила, что он... Ну, на самом деле, он же не вербовал. На самом деле, он же Саньке говорил, не связывайся с этим дураком, да?
Да-да-да.
А сдала-то его мадам Ксидиас, ну, вспомни, из-за жадности. А второй, то есть, если бы это не произошло, и мадам Ксидиас бы либо дала нормальную цену бы Бродскому, ну, чтобы была иллюзия, что... Все, он не забирает ее Женю, да? Она зажала. В результате и Бродский потерял жизнь, и она сына своего лишилась. И второй сюжет из-за той же жадности. То есть, она, сын ее проигрывает деньги, она вместо того, чтобы закрыть долги и еще что-то, его толкает на то же. Второй же, помнишь, он когда приходит к полковнику закладывать Бродского?
Да.
Говорит, так поздно, ваша мама уже всех сдала.
Полковник.
Я вас слушаю, сын мой.
Не торопите меня, полковник, мне очень трудно. Я выдаю друга.
Когда кончите переживать, скажите.
Это пошлость! Его имя? Мишель Воронов!
Мишель Воронов вечером бывает в кабачке «Взятие Дарданелл». Так?
Значит, меня ограбили.
Да, все из-за жадности. А потом же ему говорит бандит, помнишь? Говорит, революция тебя обмешурила, контрреволюция тебя обмешурила, родная мать тебя обмешурила, только я тебя не обмешурил, да? От жадности. И это вот на самом деле, если мы посмотрим вот это, то есть он же показывает о том, как вот эта буржуазия сама себя обманула.
Мне еще такой момент показался, что вот не сколько я про жадность подумал, когда смотрел на героя Золотухина, сколько я вот он весь такой пытается выставить себя героем, он же там тоже стремится в революционеры и прочее, но он, в отличие от революционерки этой Саши, которая действительно занимается там делом и бескорыстно, он все равно скатывается к деньгам. Он транжира, он играет, все проигрывает и в конечном счете придает тоже вот идеалы из-за денег.
А были ли у него идеалы?
Они были только показушны. Я бы так это сказал. Да, конечно, да. Не было. Он пытался себя выставить. И более того, он даже в тот момент, когда уже эти идеалы, ну, себе-то можно не врать, что ты предал, ты из корыстных побуждений пошел и продал эти документы. Не потому, что ты там задел революцию, а тебе деньги были нужны, и ты документы важные коммунистам им отдал. Вот. Но Саше, он пытается это все представить, когда она видит его в белом мундире, что типа, фух. Но она бьет его по щекам, а он с печальным видом говорит, что спросите, там, кто эти документы тогда был, и уходит грустный. И пыль в глаза, по сути, и пустил. Потому что он-то знает, какие мотивы-то у него были.
Да.
Вот.
Это вообще, ну, ты описал все верно, это же, ну, если надо же посмотреть дальше, это вообще на примере, если мадам Ксидиас, его мать, это история жадности, которая себя погубила, то история Жени Ксидиас – это история эволюции предательства. Да? Ну, то есть, вот человек, он же изначально относился как к модному, то есть, что очень важно. Ему вот революционные идейки для него важны, потому что модные. С этого все начинается. Он вопреки матери. Да? То есть, вот эти театральные сцены, жесты, да, я уйду, игра в карты с Д'Антоном Робеспьером. Да?
Но он нам показушный. Же... Но... Даже для... Он даже себе пытается обмануть.
Да, да. Это человек с отсутствием стержня как такового. И вот мы видим, что у него нет позиции. То есть, он вроде бы понимает, что он мерзавец, но он все время придумывает себе отмазки. То есть, это вот то, что Ленин называл это там говном интеллигенции. Да? Вот это вот интеллигенщина. Вот есть интеллигенция, есть интеллигенщина. Это люди, лишенные нравственного стержня. Это люди, которые могут оправдать любое зло. Ну, под видом можно разное мнение. Ну, то есть, это люди, которые закрывали глаза на концлагеря. Ну, а что? Мы этого не замечаем. Ну, то, что я в рамках украинской трагедии называю хатоскрайничеством. Да? Ну, вот этот вот феномен обывателя, который... Но это обыватель не который убежал, да? А это обыватель, которому все возможно. Ну, ему все. Ему сразу весь мир открыт, да? И он этим пользуется. И это обыватель, который упивается своей вот этой вот модностью, да, но у него есть конфликт между реальностью. То есть, смотри, тут же как. Есть реальность мама, которая его вечно удерживает. Она ему говорит, Женя, будь таким. Ему же говорит бандит, да. Женя, слушай маму, банкир, это ну выбор тебе, да. А есть мода. Ему же это революция до одного места. Ну, то есть, она же не профессиональное дело, как для Воронова, да. Не увлечение, дело всей жизни, как для Саньки, да. А это для него модно. И он эту моду меняет. Ну, вот сейчас у него карты здесь у него это. Тут ему мама мундир новый принесла. Вот эти шикарные кадры. Помнишь, когда он никогда топчется по нему, да, а потом...
Следующий кадр.
А следующий кадр, как он проходит. Там вот эти склейки монтажа, я считаю, некоторые просто есть гениальные.
А мамочка приготовила тебе подарок. Иди сюда. Дай френч. Мамочка устроила тебя офицером особых поручений при полковнике Несвицком. Ах! Никогда! Три. Раз, два, три. Прямо скотина.
И завершая этот вопрос, да? Но его характер невозможно рассмотреть без характера Саньки, которая, понимаешь, вот она же пала другой жертвой. Она же в него влюбилась действительно. То есть она нарисовала образ. Ну, влюбилась не в смысле любовь, да, а увлеклась. То есть это же третья грань жертвы. Был же момент, помнишь, когда они на лодке уходят, Санька, с этим самым? Если бы они ушли, все бы по плану шло. Но она же бросилась. Почему? Потому что вы не понимаете, он для вас украл план, а значит, это она вернула Воронова, Бродского, в Одессу. Им уже не надо было, они уже уплывали, потому что явка была провалена, понимаешь?
Да.
И это третий образ. Третий образ наивного революционера, да, ну вот такого нерационального, непрофессионала, который действует. А вот всеми фибрами души, и она же губит тоже в том числе Бродского, понимаешь? То есть, что губит дело? Романтическая баба, увлеченная революционными идейками. Мерзостный, двуличный, как бы, человек без стержня. И жадная, как бы, взрослая женщина. Вот три характера, которые погубили одно большое дело.
Ну вот насчет Саньки у меня возникла такая ассоциация, в особенности, когда вот она бросилась и туда пошла, что вот получается, вот есть у нас буржуазия старая, которая мама-то не такая ветреная, как Женя. Мама-то...
Мама жизнь знает.
Да. То есть можно даже предположить, что она понимает цену своего богатства, а он нет. И... Оно ему досталось без труда. То есть, вот просто вот он родился в такой семье. И если воспринимать его не как человека, вот как герой Золотухина, а как такое олицетворение, навариш неправильно на него сказать, но вот недавняя еще не оперившаяся буржуазия, которая вот готова даже что-то там на уровне лозунгов там поддержать пролетариев, а пролетарии, как Сашка, готовы, не такие уж они плохие.
Очароваться, да.
Да. Он, по сути, ей запудрил мозги.
Да. Ну, если бы это было бы просто... Да, так это уже Высоцкий и говорит, в смысле, герой Бродского, да, что отстань от Саньки. Он использовал, вот у него это обычное ветреное увлечение, увидел какую-то, помнишь, он как, вы хорошенькая, я изобрел, шифр. Помнишь, да? Понятно, что это способ подката к девчонке, да, но он же пользовался тем, что он образованнее, что она такая, простушка. Вот. И он использует, в общем-то, модную на данный момент тему, связанную с революцией, для того, чтобы бабам подкатывать. Вот цена, собственно, этого революционера. Но Санька не может это понять в силу молодости, а с другой стороны, это я в силу женственности, понимаешь? Потому что она же его оправдывает через... женственность, да, то есть, что вот, а он такой, он не такой, как вы думаете. Бродский же Воронов объясняет, раз, два, три, четыре, пять, что и как надо делать. А потом же это очень хорошо показана трансформация. Вспомни, как меняется Санька, когда вот сидит совет, как спасать Воронова с Жанной, да, вот уже в конце фильма.
Да.
И она же, во-первых, даже внешне меняется, так она была простушка, а тут она уже больше в трауре, в платке. То есть она понимает, до чего довело в том числе ее неправильное поведение. Да? Она же бросается: товарищ Степиков, давайте там взорвем тюрьму.
Да.
Давай. То есть она как бы уже она понимает, что вот в том числе это она довела, да, до этой. То есть есть отчасти ее, не то чтобы вина.
Но она, скажем так, уже немножко не такая наивная, как была ранее.
Да, она повзрослела в ходе вот этой. То есть, эта ситуация ее повзрослела. И потом же я напоминаю ее же вот этот вот образ в финальной сцене, когда она вообще затянута все в черное. Это же она находит,
тело.
И вообще она проходит по всем сценам. Обрати внимание, это уже такое. Она уже идет полностью, так она такая простушка. Она идет широко распрямив плечи. У нее поднята голова, она вот так, в этом смысле, как образ такой Мадонны, да, такой вот широко несущий себя, открытый. До этого она закрытая, но при этом она в трауре. То есть человек повзрослел в ходе этой ситуации, но вначале она вся всегда в белых цветах молодая, да, А здесь уже повзрослевшая и много потерявшая женщина. И вот на примере Саньки мы видим, как за этот короткий период проходит эволюция и рост человека. То есть, если у Женьки это деградация, то есть он, в общем-то, с болвана такого великовозрастного прошел путь предателя кого? И матери, и учителя, и женщины. То есть он вот
всех.
Всех. Ну, то есть, дело предал, родителей предал, учитель, всех предал. Вот. И это приводит его к позорному финалу. Да? То есть его даже бандиты не уважают. Ну, абсолютный позорный. А она прошла другой путь. И вот эти вот, я считаю, что вот эти все эти две фигуры, это как раз они важны в развитии всего фильма. То есть надо смотреть, как они меняются, в том числе. Ну, от сцены к сцене, потому что тот же герой Жени, он там начинает как такой молодой балбес, а заканчивается там с синяками под глазами, уже трясущийся, прекрасная сцена, невозможная, как он пытается покончить жизнь самоубийством. Да.
Даже не смог. Нашел себе оправдание там.
Пожалуйста. Что это?
Это курары.
Возьмет ли меня курары?
Ну, о чем разговор?
Как оно действует?
Сначала ваша нижняя челюсть отвиснет. Потом закатятся глаза, и изо рта выйдет роскошная фиолетовая пена.
Довольно! Я не хочу мучений. Соломон, дай мне смерть легкую, как поцелуй сестры.
Тогда я вам посоветую хорошую селедочку с луком.
Дурак ты, Соломон, и шутки твои дурацкие.
Без боли. Без запаха, без вкуса.
Да, действительно, без запаха. Нет, это похоже на химический опыт. Я повешусь.
Да-да, повесьтесь.
Обманщик. Я повешусь.
И вы лучше селедочка с луком, как ему правильно ответил этот самый. Поэтому это очень яркий образ. Его надо всем малолетним дебилам. Копирайт Дмитрия Юрьевича смотреть.
А вот поймут ли они? Вот, честно говоря, я когда смотрел, ловился на мысли, что мне там может быть... Во-первых, я ловился на мысли, что многое от меня ускользает. Во-вторых, что то, что от меня не ускользает, мне понятно, потому что мне тут кое-что объясняют в этой студии. А сейчас для современного зрителя, мне кажется, этот фильм... как понять шутку, если ты не понимаешь контекста?
Контекст нужно выяснять.
Вот этот фильм в этом смысле тяжелый. Несмотря на такую легкую форму,
мы для чего
нужно быть готовым.
А мы чем занимаемся? Мы для этого в том числе и рассказываем. Надо объяснять. Это знаешь, как что? Как Чехов. Кто-то же из режиссеров старается, его и адаптируют. Я сейчас не беру этих экспериментов полупидоров, да, постмодернистских, которые в извращение превращают. А массу я видел у постановок, когда на новый лад даже помещают в какие-то, в наши... эти самые реалии, да, потом тот же фильм, который мы обсуждали как раз...
То, что я недавно посмотрел.
Да, недавно посмотрел.
Неоконченное механическое пианино.
Это же пример как раз, когда ты берешь классический сюжет и пересаживаешь на реалии. То есть, нужно адаптировать в том числе, объяснять нужно дополнительно.
Вот, кстати, я про это кино тоже вспомнил. Такая параллель возникла вместе с персонажем Жени и персонажа... забыл уже, как его зовут.
Главного героя ты имеешь в виду?
Нет.
Я тоже давно не пересматривал.
Сейчас я вспомню, как фамилия-то. Это главный герой, свой среди чужих, чужой среди своих. Как это актера?
А, Богатырев.
Вот Богатырев, он же там такой тоже инфантильный, наивный.
Да.
И он там бегает, прыгает, пытается, условно говоря, пользу принести, там в кавычках, конечно же, и у него посещают гениальные идеи по поводу того, что раздам свои костюмы там этим мужикам-пахарям, это вот типа...
Завиральные идейки, да.
Да, а в итоге чем заканчивается, что он, по сути, ни на что-то не способен? Вот это все опять слова. И причем еще и глупые. Вот немножко...
Согласен, да. Типаж один и тот же. Просто тот типаж в условиях мирного времени, когда он дурью мается... А этот типаж в условиях, когда надо выбирать, и от твоих действий приводит к гибели других людей. Но типаж один и тот же, согласен.
А вот у меня еще такой вопрос возник. Вот слово интервенция. Вообще, интервент. У нас же для этого слова негативная коннотация, верно? Можно так сказать.
Да, спокойно. Это внешние силы, которые пришли к нам.
другой стороны, у этого существует негативная коннотация только потому, что мы как бы потомки страны, в которой победили красные. Ведь так-то по... Ну, если просто рассудить по делам, вот есть две политические силы. Но на тот момент, на момент событий фильма, еще не... Ну, победитель не определился. И вот у одной политической силы есть союзники. Да, эти союзники из другого государства. Вот они приходят, им помогают. Что в этом типа плохого? Можно ли в этом что-то сказать? Или проблема в идеях, которые несли эти люди, да нет, которым они помогли?
Не в идеях. Смотри, ну, из какой позиции? Вот как на нынешней или попытаться из позиции того времени?
Нет, но все-таки нынешний.
Ну вот если из нынешней.
Ну, вот мы можем немножко оправдать этих людей. Просто про них всегда говорят, что. Ну, может, оправдать я не совсем корректное слово подобрал. Но я говорю: интервент равно плохо. Но он пришел, потому что это его союзник, которому он решил помочь. Типа, почему нет? Почему ему не помочь?
Я с постановкой логического вопроса, я с тобой абсолютно согласен. Так оно и есть. То есть, тут как бы враг моего врага – мой друг. Ну, правильно, да? Но, исходя из логики исторических событий, да? Ведь гражданская война – это конфликт внутри двух сторон. Как бы внутри. И тогда, если кто-то выступает на стороне другой стороны, он для тебя не просто враг, он для тебя дважды враг. Это как сейчас те, кто поставляют оружие той же Украине. То есть мы же прекрасно понимаем, что критически ничего это не изменит, ну, стратегически это ничего не изменит, но то, что накачивают оружием ту же нынешнюю Украину, почему по аналогии сейчас похоже, это просто приведет к еще большему количеству жертв. И в этом смысле вот нынешние события с интервенцией, пока что не прямой, а именно оружием, технологиями всем в Украину, это то же самое. Красные уже давным-давно решили бы вопрос с этим. Ну, потому что их поддерживало большинство, ну, людей. В Красной армии просто было больше людей, да? А интервенты выступили костылем в этом смысле для белых, да, то есть это была искусственная поддержка. Именно поэтому большевики и подправили распропагандировать, и у них это получилось. В результате войска Антанты, ну, не стали, они отказывались участвовать в боях, они больше мародерили. И это второй аспект, понимаешь? Мы смотрим на. Ну, это тоже эта тема далекая, ну, как бы я просто это по поводу Донбасса всегда всем говорю, вообще про этих событий. Мы, сидящие здесь в мирное время, нам, знаешь, армия, кажется, кто-то где-то наступает, отступает. На самом деле, в каждом отдельно взятом населенном пункте это может быть такое мародерство. И даже потом, если расстреляют бойцы своих, как бы, тех, кто мародерил, тем, кто погиб от мародерства, не легче. И вот это вот. Присказка это вот красные пришли грабить, белые пришли грабить, некуда бедному крестьянину податься. Ну, это оно так и есть, понимаешь? А тут еще добавились внешние, которые грабили. И вот я когда готовился, посмотрел, жестче всех мародерили румыны и поляки. Их же просто вывели бороться с большевиками. А дальше делайте все, что хотите. Ну и представь себе, как они вели себя в чужой стране, интервенты. Поэтому для жителей, которые... Это то, что есть хорошие же ролики у Егора Яковлева про белочехов. И тоже интервенты, которые были в Сибири, ну, Чехии, да. Это же и для тех, кто жил тогда, интервенты – это в первую очередь мародеры, которых привезли на кораблях, свезли, раскидали от Молдавии до Крыма. Это же в Одессе был центр, штаб у них главный. А войска находились от Молдавии до Крыма, то есть почти на 1500 километров. Тут поляки, тут румыны. Ну, что хотят, то и делают. Их офицеры, соответственно, активно занимались, ну, как бы, и многие грабежом. Никакого контроля нету. И под, в Одессе это вообще было постоянно. То есть, под видом большевиков грабили просто тех, кого было удобно грабить. Это все повторилось. На Донбассе было то же самое. Вообще на Украине с сепарами. Назначили тебя сепаром. У тебя бизнес хороший есть? Есть. Ты сепар. Ну, все отлично. Все пора бизнес забрали, все свободны. Вот что лежало. Поэтому интервенция это в первую очередь грабеж местного населения чужими солдатами. Из Молдавии вывозили вплоть до того, что я просто когда готовился, мы Молдавию когда разбирали, я поднял объемы, как они действовали. Они вывозили вплоть до того, что рельсы снимали и вывозили. Ну, то есть, просто, это еще после страшной Первой мировой войны. Степень насилия в обществе значительно выше. Ну, то есть крестьян вооружили, люди озлоблены, люди уже 5 лет воюют, люди потеряли своих родственников, родных у себя где-то там, ну, в той же Румынии, да. И вот это мародерство, это было страшно. А потом еще догнало и болезни, да, то есть все эти английские, так как там, испанский грипп пришел. Ну, оно просто накрыло. И поэтому мы не можем понять интервенцию из нашей, ну, нынешней логики. Могут только понять жители, вот я говорю там, части Донбасса, где похожее проходило на протяжении 8 лет. А в той же Одессе, вот в том регионе, если мы посмотрим, это действие 19-й год, а Первая мировая война 14-й, и все годы в районе Одессы шла война. Ну, плюс-минус румынский фронт. То есть, почти 10 лет. Ну, все успокоилось только после смерти Ленина, плюс-минус. 10 лет жил в такой ситуации. Поэтому нам не понять.
А вот насчет Одессы еще невозможно, невозможно не заговорить о том, что с чего ты начал. По поводу третьего города в стране, что там вывозится зерно, потому что это порт. И сейчас вокруг все внимание приковано к зерновой сделке. И...
Так и есть. Объясню тогда немножко за Одессу. Дело в том, что Одесса одновременно с... Севастополем, Херсоном, Николаевом, ну вот с этими четырьмя городами, это является, не знаю, ты читал «Девять принцев Амбера» железную фантастику?
Нет.
Не читал, вот уже, значит, там, ну, не суть. Отражением, там у него есть концепция отражений, что есть уникальный мир Амбер, ну, абсолютный, да, а все остальные миры от него являются отражениями, и каждый мир отражения чуть-чуть отличается, ну, какой-то одной деталью. И вот Одесса – это отражение Петербурга на юге. Но в Петербурге просто объединен сразу военный порт, морской порт, верфи и административная часть, и в том числе и там научно-политическая, да, ну, в одном городе. На юге это разнесено.
Угу.
Севастополь – это военный порт именно, да? А Питер, я еще напоминаю, наш герб, у нас же два якоря – морской и речной. То есть, у нас же уникальный порт – река, море. Херсон – это верфи плюс речной порт. Николаев – это самые главные верфи. А Одесса – это главный торговый порт. И университет именно там появился первый. Значит, биржа появилась первая. То есть, на юге, просто, ну, на карте мы посмотрим, на севере все как бы в одном городе собрано. А на юге это раскинута функция между четырьмя городами. Поэтому, допустим, Одессу Севастополь прикрывает. В Одессе своего военного флота сильного никогда не было. То есть, Севастополь, ну, как, например, как Кронштадт, да? Там само местоположение такое. А почему Одесса была выбрана? У нее самый удобный глубоководный порт. Одесса находится на склонах, в отличие от остальных городов. Поэтому в Одессе не бывает противных ветров. Вот, например, допустим, в Крыму, когда подул неприятный ветер, допустим, да, он тебе в лицо, тебе холодно, песком засыпало. А Одесса находится на склонах. Это получается, вот есть порт, потом еще поднимается склон метров 50. Почему Потемкинская лестница? Почему в других городах нет Потемкинской лестницы? Это вот вся Одесса стоит на вот этих вот склонах, и лестница на одном из склонов просто сделана. Но ветер тогда, когда противный дует с моря, он в склоны упирается, а в самом городе, который находится как бы на высоте 50 метров, всегда приятный легкий штиль. Вот таких, я говорю, городов, как Одесса, в этом смысле нету. В порте у тебя будет страшный ветер, как в Питере, ну, бушевать прямо. А по Потемкинской лестнице поднялся, бац, тишина и спокойствие. Поэтому это обусловлено Одесской бухтой, очень удобной. Потому что в нее, ну вот как в Питер же, специально прорывали канал в этой маркизовой луже, углубляли, чтобы заходить удобно. А в Одессе за счет склонов удобно заходить. Плюс в Одессу проложили железную дорогу, вторую. Сначала была Петербург-Москва, а потом была ветка Петербург-Одесса. И за счет этого... Ну, железные дороги Одесса и стала главным вывозным портом, потому что зерно как раз собирали в то, что называется Новороссия, ну, от Харькова до, собственно, Одессы. Удобный вывоз, и сразу все уходило на рынки европейские, в первую очередь южноевропейские. То есть, североевропейскими рынками мы торговали через Петербург, ну, с Данией, с Германией, а с югом, то есть, с Италией, с Францией, Марселем. Поэтому основные, ну, вообще считается же, что Одесса это, ну, как бы французская. То есть, ее же основали беженцы от французской революции. Это знаменитый, значит, Ришелье. Это правнук того самого кардинала Ришелье. Де Валан. И последний, значит, у нас Дерибас. Дерибас, кстати, похоронен в Петербурге на лютеранском кладбище на Ваське. Ну, прямо
в... Отсюда и улица.
Да, отсюда и улица Дерибасовская. Это все французские эмигранты, которых приютили в Российской империи после революции, потому что они все были дворянами. Они служили под началом, в том числе, того же Потемкина. Это все знаменитые времена освоения, ну, вот этого вот юга. И вот Одесса, она же была основана по рескрипту Екатерины Великой. Там стоит памятник, один из, сделанный в такой же, который сейчас мудаки хотят снести, вроде бы, похожий на наш здесь в Питере памятник Екатерины, по такой же схеме. Екатерина Великая, а у подножья стоят ее, ну, как бы, соратники, да? Но здесь соратники все имперские, то есть, ну, много разных, а там именно те, кто связаны с Одессой. То есть, там Потемкин, Дерибас, ну, вот эти вот, как бы, основные люди. И Одесса, как и Петербург, почему я в этом рассказываю, это город, изначально созданный по плану. Вот как у нас принцип: три луча: Невский, Гороховая и третий же, как он, не Измайловский, который уходит, ну, от Адмиралтейства, три у нас основные улицы уходят. Ну, не суть. Сейчас просто уже заговорился. Ну, все по плану. И дальше центр прямо, ну, как бы, а Васька, она вся прямо перпендикулярная, да, ну, изначально. Вот Одесса такая, как Васька. Она изначально построена так, что бульвары идут параллельно морю, и ты, они тебе как бы прогулочные, поэтому Приморский бульвар – это вот самый первый бульвар, который находится на склоне, с которого ты видишь порт, и на который выходит та самая Потемкинская лестница. И главные улицы – это которые параллельно, которые перпендикулярно морю идут. Это улица Ришельевская, улица Пушкинская, улица Преображенская, которая бывшая советская армия, и центр Одессы прямо перпендикулярен. Стоит, значит, оперный театр красивейший, то есть это, ну, очень красивый оперный. И это зеркало Петербурга. Когда появлялся какой-то модный в Питере здесь архитектор, так как люди очень богатые были, туда же был бизнес переманивать их в Одессу. Ну, проблема была не денег, а для серьезного архитектора еще важно, кому он строит. Если в Петербурге построить каким-нибудь Строгановым, ну, каким-то фамилиям, это тебе записать, ну, плюсик. То в Одессу каким-то Ксидиасом ехать строить – это такая история. И получалось, что они даже переплачивали. То есть, вот то, что они строили в Питере, в Одессе их переманивали за двойной, за тройной гонорар. Но почему у Одессы так получилось быстро возникнуть? Ее строили из ракушника. Знаешь, что такое ракушник?
Нет.
Это камень, который добывают прямо под городом в Одессе. Еще и Евпатория так в Крыму построена. Это камень, образовавшийся из многотысячелетних спрессованных ракушек. Вот, ну, вот он такой пористый немного. Его прямо в катакомбах добывают, вырезают. Если он хорошо заштукатурен, этот материал, он может простоять столетия. Но если там упала штукатурка, и вот в эту саму пористую, ну, сам камень попала вода, дом разрушится. Поэтому в Одессе, ну, в Питере ничего такого страшного. В Питере, если даже там облицовка упала, дом еще простоит там и 5 лет, и 10. В Одессе, если ракушняк попала вода, он очень быстро разрушается. Но можно было быстро строить. Поэтому Одесса город маленький, ну, быстро растущий. Но из-за того, что много ракушняка, там настроили красивейших домов. Но изнутри они состоят из ракушняка. И если туда в Одессу не вкладывать, там все очень сильно разрушается. Ну, я боюсь, что, как бы, при нынешних подходах мы можем потерять большую часть вот этого наследства из-за ракушника. В Питере все-таки все сделано из серьезного твердого камня. Мне кажется, еще одна сюжетная линия, которую нужно обязательно в этом фильме отдельно анализировать, это как раз линия бандитская. Потому что вот это вот очаровательные одесские бандиты, которые еще прижились в русской культуре потом с легкой руки еще и Розенбаума Александра, с его там целой плеядой одесских песен. И один там из героев, Сэмэн, кстати, вечно у Александра Яковлевича Розенбаума. Мне поэтому было легко в Одессе жить и работать. Меня сразу за своего приняли. Сёма, о, Сёма, здрасте. Давно не было. Дело в том, что одесские бандиты в русской культуре – это отдельное вообще, ну, вот направление. Оно с легкой руки, наверное, появилось Бабеля, Беня Крик, вот эти все одесские рассказы, потом Ильф и Петров. И в этом произведении, так как автор этот Славин, он тоже из этой же плеяды, явно как, ну, с особой любовью, обрати внимание, вырисованы бандиты. Да, если та сторона, они, ну, мерзавцы, деграданты, и показан их уровень, да, то бандиты показаны, ну, скажем так, с некой своей правдой, да?
Очень прагматичные люди.
Ну, и все-таки у них есть своя правда. Вот есть этот медвежатник, помнишь, которого приглашают? Но это же ж вообще, то есть, это аристократия, да, которая вот с ложечкой,
С иголочки одет,
и который, когда финальная сцена, помнишь, когда говорит, оставайтесь, будем грабить, что, сберегательные кассы?
Кооперативы.
Кооперативы, да, кооперативы.
Власти приходят, власти уходят, бандиты остаются. Оставайтесь, мы еще будем взламывать и взламывать.
Где? В кооперативах?
Вот, и вот там же бандитов вырисовано, смотри, ну, несколько. Вот есть, например, бандит, вот этот вот аристократ, ну, который взломщик как раз, да?
Да.
Есть бандит, ну, мокрушница, это вот, собственно, мадам Токарчук, которая, ну, вообще показана такая. То есть, это, ну, никаких эмоций, невозможно перейти через мокрушное дело. Но это, собственно, судя по всему, аллюзия на Соню Золотую Ручку. Это тоже был такой легендарный бренд одесский, ну, бандитши, да, это Соня Золотая Ручка. И
даже не погнушалась отоварить батюшку.
Да, да, да. То есть, она, собственно, единственная, кто могла его, это самое, как нечистая сила.
Барышня, прошу.
Будет мокрота, будет мокрота, будет мокрота, к вас потечет. Будет мокрота, к вас потечет.
Нечиста сила. Свят, 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 свят.
И самая яркая сцена с бандитами, с моей точки зрения, помнишь, когда его приводят, ох, какие здесь девочки, а какие у них здесь должны быть мальчики.
Да, да, да.
Когда у вас обыгрывают, у вас играют союзные офицеры, у вас обыгрывают союзных офицеров, и как бандитов, ну, принуждают, как они вынуждены, в общем-то, ну, унизиться. Он же на коленях, помнишь, идет отдавать деньги вот этому офицеру Антанты.
Да. Причем отдает он ему те деньги, которые деньги прошли такой круг. Эти деньги Женя получил за документы, которые у военных стырил. А получается, военные лишились документов, но деньги эти пришли именно к военным.
Да.
Конкретно это... те же.
Ну, это же, которые передавали они.
Да.
Господин полковник.
В вашем клубе бывает много союзных офицеров.
Так много, что я удивляюсь, кто же остался на фронте.
В вашем клубе обыгрывают союзных офицеров?
У каждого свой хлеб, господин полковник.
Деньги союзных офицеров должны быть возвращены или...
Или что? Ой, какие девочки. Интересно, какие же у них мальчики.
И вот, получается, да, еще один бандит, который играл в карты непосредственно.
Да, 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 да.
Ну и стоял на коленях. Ну и самый главный.
Ну, это Ефим Капелян, герой, это просто сцена в кабаре, когда он, разве так поют бандиты? Певчие в синагогах так поют. И вот это...
Гром прогремел, изоляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся округа переполнута зворами, что наступил критический момент и заедает темный элемент.
Должен был Высоцкий петь эту песню, но потом изменили. Это когда я уже изучал. Это вот прагматик. Это вот сколько мудрости из его уст звучит. Вот Ефим Капелян, это, если есть у нас противоборствующие стороны, то бандиты выполняют роль знаешь, таких немного нейтральных наблюдателей. Они как бы участвуют со всеми. Или вы надо вам бомб? Вам надо бомб? Вот вам бомб. Вам надо это? Вам надо это. То есть, это вот единственные, которые живут как бы в Одессе своей жизнью, да, и они вынуждены и под этих как-то адаптироваться, и под этих как-то адаптироваться. Мне кажется, что вот это вот особый взгляд на именно бандитов, это и было то, наверное, из-за чего и попридержали этот фильм, да, потому что, ну уж больно они очаровательные.
Ну, самые, я бы сказал, позитивные персонажи.
Да.
На них нет никакого налета трагедии вообще, ни с той, ни с другой стороны. Замечу, что они очень ловко подстраиваются под обстоятельства, пытаясь извлечь из каждого выгоду. Тут есть две противоборствующие стороны, а бандиты, ну, не то чтобы каждый раз выходят в плюсе, но, по крайней мере, туда стремятся. Потому что вот когда началась потасовка в кабаре, например, там один товарищ...
Доллары, у меня доллары, да?
Сбросил деньги. Кто подобрал?
Сильно подобрал, да.
Сразу, моментально.
Облава. Мама, у меня доллары.
Тихо! Всем оставаться на местах. Речь идет только об изъятии нескольких государственных преступников.
Будет заварушка.
Да?
Да.
В самом конце, когда на причале этому взломщику...
Ух, какая Гагара, да? Когда он мадам Ксидис.
Он же собирался, когда взломщик-то агитирует оставаться, по сути, он тоже собирался оставаться. Но потом он увидит, как мадам Ксидис идет там, загружается на корабль. И ее помощник, который, кстати, он же, да, скинул деньги?
Да, да.
Он сообщает и светит сумку саквояж с деньгами, где говорит, что там-то столько денег. И тот уже тоже, о, я знаю, у меня тут дела. И, по всей видимости, он тоже на корабль идет.
Нет, они же потом тонуть начинают, корабль начинает тонуть в самом конце. Они все идут на корабль, а потом...
Нет, я имею в виду, что вот он только что собирался остаться, увидел денежку.
Увидел, да-да-да-да-да.
И сориентировался моментально.
Увидел жертву, это да. Это яркая сцена. И точно так же еще вот эта яркая сцена с бандитами, это когда его же эта Санька пыталась... вписать в спасение Бродского, да?
Да.
Вот. Ну, то, что мы с тобой это обсуждали, да. Но он же, опять же, никак негодяй, он же из позиции прагматика. Он же говорит: это невыгодное мероприятие.
Да.
Ну, то есть, это не то, что он против Бродского, да, за Бродского, это просто невыгодное мероприятие. Ну вот, смотри, сколько у нас сюжетных линий прорисовалось.
И все же, почему это кино стоит смотреть современному зрителю? Когда есть столько всяких ярких, пестрых альтернатив.
Ох, у меня есть 3 аргумента, почему надо смотреть. Первый аргумент. Потому что ничего подобного не снимали, и не факт, что снимут. Вот именно в этом жанре. Это просто надо, да, это как... Если ничего подобного не было, у нас-то делали, это надо. Это первое. Второе. Этот фильм помогает человеку бороться с теми самыми когнитивными войнами, о том, что я говорил. То есть, если есть продукты, которые разжижают мышление, то это культурный продукт, который, наоборот, будирует мышление. Он заставляет тебя додумывать образы. Ну, несешь, понятно, да? Искать какие-то аллюзии, разбирать вот эти фразеологизмы. Ну, как театр, знаешь, он же дает это ощущение, когда ты из театра выходишь, немножко другое ощущение, чем когда ты из кинотеатра выходишь. Ну, вот не знаю, у кого, у меня, по крайней мере.
Я ненавистник театра.
Ненавидишь театр, да?
Ну, я просто, честно, не понимаю, зачем смотреть театр, ходить в театр, когда есть кино.
Ну, значит, для тебя второй аргумент не работает, потому что он оставляет подобный эффект, как от театра, да? Когда ты, закончив просмотр, еще о чем-то задумываешься. Это есть этот феномен театра, он очень давно отражен, потому что... Это эффект сопричастия. Потому что в кино ты все равно работаешь через пленку, ну, через какого-то посредника. У тебя есть посредник, монтажер, режиссер. Ну, тебе упаковали это все. Монтаж есть, подрезали, да. А в театре идет восприятие через человека. Ну, это как бы в теории искусства это много раз уже просто обсуждено. Есть вот такой вот феномен театра. Это как феномен личной встречи. Да? Вот, когда одно дело в онлайне ты с человеком встретишься, а другое дело, когда лично встретишься.
Ну, вот Мои знакомые, которые меня агитировали ходить в театр, они всегда, один из аргументов, который звучит с разными абсолютно незнакомыми людьми, это то, что поход в театр — это вот все-таки более знаковое событие, нежели там, ну...
А знаковое в смысле реже бывает?
Не-не-не. В том смысле, что вот из-за контакта с людьми, что вот ты пошел, ты походу... По крайней мере, все одни любители театра, которые мои знакомые, они не относятся к нему... Ну, в кино это вот я пошел как в свободный вечер. А тут я собрался, нарядился.
Церемония есть, немного, определенно.
Ну, я так понимаю, что она вот она все вместе у меня в голове строится, что это более серьезное какое-то занятие. Хотя, честно говоря, я вот насчет того, что оно заставляет задумываться. Мне кажется, заставляет задумываться материал, а то, в какой форме он представлен. Есть и кино, которое заставляет задуматься. Вот даже...
Не задуматься, я же сказал, домысливать образы. Там меньше художественных. Ну, смотри, кино тебе сразу в трех ипостасях, да? То есть тебе есть текст, который тебе задержит, звук и картинка. Ну, то есть три образа восприятия. В театре и, соответственно, в той же интервенции картинка значительно ослаблена. Ну, все приходится изображать, да?
Но так ли это плюс? Вот представим, да, что за всем, за вот этой формой скрывается какая-то вот мысль. Что если воспринимать вот эту простоту театра, ну, назову так, без негатива, да, вот простоту по сравнению там, со средствами изобразительности в кинематографе, не как способ пробуждения зрительского сознания, а как, ну, как преграда, по сути.
Если бы мы запрещали при этом кино, то да, а так-то у тебя все в доступе. У меня же другой подход, Джон. Смотри, я считаю, что нужно владеть всеми видами искусства. То есть надо уметь потреблять поэзию, театр, кино грамотно. Ну вот не в смысле напихивать себя побольше, а вот именно потреблять. А у каждого жанра есть своя культура потребления. У театра своя культура потребления. Поэзию вообще лучше читать. Вот лучше всего поэзию читать вслух даже самому себе. Ты ее, когда читаешь про себя, ты ее не так понимаешь. В этом смысл поэзии. У нее есть мелодика, да? Там научная литература по-другому читается. Вот у нас культура потребления вот театрального типа искусства, к сожалению, пропадает. Вот даже тебе, значит, не объяснили, в чем прикол, да? Вот, как это надо делать. Я считаю, что это просто вопрос развития. Это как, знаешь, вот ты умеешь ездить там на механике и на автомате. Нужно и на механике уметь, и свой кайф есть и от того, и от другого. Правильно же? Хотя на автомате, то есть кино, конечно, удобнее.
Ну, я такую ремарку внесу. Я-то в театре был. Но просто мои ощущения зрительские, именно вот как я смотрю ли я кино и смотрю театр, вот на контрасте между этими двумя вещами. Мне не кажется, что я не умею потреблять театр. Мне кажется, скорее, что да, я понял произведение, да, я понял, что хотели сказать, но мне кажется, что я немножко обделён в том смысле, что произведение бы только выиграло, если бы я его увидел вот, на экране кинотеатра.
Ну, знаешь, я сейчас тогда такую вообще займу позицию. А еще больше бы выиграло произведение, если бы ты его в оригинале прочитал. Просто театральное – это тоже упрощение немножко.
Ну, вот тут... Тут можно подискутировать, это не так однозначно, потому что все-таки тут текст, а тут визуально.
Так вот,
это визуально составляет.
Так это ж я и говорю: смотри, сначала появляется текст, потом из него делают театральное произведение. Оно вообще не такое. Потому что, вот, допустим, «Дни Турбиных» и «Белая гвардия» — это об одном и том же, но одно — это роман, а второе — это драма, где расписано, как кто действует. И они вообще по-другому воспринимаются. Ты драму читаешь не так, как обычное произведение. В идеале, конечно, чтобы интервенция — это и прочитать книжку, и посмотреть пьесу, и еще бы снять фильм с какими-нибудь спецэффектами, еще в третьем жанре. Это вообще было бы идеально, чтобы во всех жанрах воспринимать. Но это же я о чем говорю. Он же находится на стыке. Здесь он как театр,
да.
А здесь он как кино. И нет, и больше ничего подобного нет. Вот в этом его уникальность, понимаешь? Его нужно посмотреть, то это как, я не знаю, что. Какие-то самолет с вертикальным взлетом. Короче, это гибрид вот такой вот.
Мне один фильм пришел на ум, когда я его смотрел. Насчет вот похожести. Угу. Не те фильмы, про которые я уже сказал, что типа как экранизация пьес. Кстати, вот та же самая неоконченная пьеса для «Механического пианино». Вот оно ощущается. Вот я при просмотре ловил себя на мысли о том, что не как минус фильма. Но я подумал, что вот если бы я то же самое увидел на сцене театра, оно вполне себе. Оно, вот оно бы не потеряло. То есть, да, понятно, что у меня тут не условности, а настоящие вот, угу. декорации, усадьба и прочее, но в целом, вот, вот это внешнее, оно истории-то не очень важно. Тут тащат актеры. Но я про другое. Есть такой фильм «Братьев Коэнов». Ой, как же он? «Да здравствует Цезарь», «Хайль Цезарь».
Прошел мимо.
Вот надо. Предлагаю обсудить, потому что...
Записываю.
Оно вот действительно тоже на стыке. Про угу. продюсера, которого играет Джош Бролин, голливудского продюсера середины 20 века, которому поручено там снять кино, как он улаживает производственные проблемы, обычные производственные проблемы, и похищают, если я правильно помню, актера, ну, короче, звезду фильма Джорджа Клуни. А его похищают ячейка, ну, таких условных коммунистов голливудских, которые, большая часть из них сценаристы, которые... недовольны распределением, ну, распределением средств в Голливуде, потому что, вот, смотрите, это мы все по сути, придумываем, угу. а тут нам гроши достаются, и вообще мы собираемся бороться за свои права, у них есть связь с Красной Россией, с которой там подводка всплывает, все, и все оно такое вот немножечко утрированное, периодически там и съемки, там речь идет про старый Голливуд,
угу.
то есть, вот такие, как... Ну, не театральные, но тоже очень похожие. Ну,
приближенные, да?
Да-да-да.
Ну, я себе пометил, мне даже интересно посмотреть.
Да, но не буду уходить в это, ну, вот да, такой кино.
Интересно, интересно.
Но больше, да, действительно. Я когда смотрел, тоже думаю, блин, тяжело. Оно тяжело воспринимается не потому, что еще, как сказать, какой-то не такой, оно просто вот непривычное.
Непривычно, да, непривычно. И поверь мне, ну, я просто смотрю этот фильм раза три в год. Ну, вот это тот фильм, который я постоянно пересматриваю. И третья, собственно, причина. Я не знаю, это попадание в художественные образы, еще во что-то. Ну, вот... Ну, короче, вот у меня, лично у меня, художественные образы и манера мышления художественного, она где-то как в этом фильме. Вот у меня где-то такая буфонада в голове происходит, когда я на политику смотрю. Вот, когда я сюжеты анализирую. Вот наша украинская трагедия. Она у меня в голове происходит где-то с такой же скоростью. И персонажи где-то тоже бегают. То есть, я вот всех этих Зеленских, Ермаков представляю приблизительно, как внутри этого фильма интервенция. Я не знаю, как это объяснить. И не то, когда я Казахстан анализирую. Вот лично для меня, вот лично у меня в голове что-то происходит, когда я анализирую, и когда у меня рождаются художественные образы, где-то как в фильме интервенция. То ли у меня попадание с режиссером в какую-то одну систему, ну, метафоры образов, да? То ли этот фильм на меня такое сильное произвел впечатление с 10 лет. Но я где-то плюс того же времени, ну, слушаю постоянно Высоцкого и постоянно черпаю оттуда. Я курить начал, потому что смотрел на пластинку с Высоцким. Как бы мне очень нравилось в детстве это. Я решил, вот вырасту и буду курить. Вот. Оно на меня, ну, лично я вот отформатирован на пластинках, которые потом... И до сих пор слушаю запоями. Там 3-4 месяца не слушаю, потом... 2-3 месяца только и слушаю. Да? То есть, я вот очень много черпаю нравственных вещей, понимания, как устроено советское общество. Вот эту песню, например, которую Высоцкий поет в этом фильме, вкратце, есть в конце деревянные костюмы.
Да.
Я считаю, это просто гимн взрослого человека. Потому что он в выборе, который может быть... Ну, такая ситуация может сложиться, что каждому предстоит. Да? То есть, или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже... Или-или. Непонятно. Ну, надо быть готовым, если что.
Самурайская песня.
Самурайская, да. А вторая песня, ее тоже рекомендую всем послушать. Там только один куплет звучит, когда он общается с солдатами. И там он, там и банкометы, и... ну, это, короче, купите мне билет до Монте-Карло. Это интересная песня Высоцкого. Она вообще, это, она поется от имени... мошенника карточного, который сидит, его приговорили к смертной казни. И я знаю просто всю эту песню, она начинается так. Значит, передо мной любой факир, ну просто карлик, я их держу за место мелких шулеров. Купите мне билет до Монте-Карло, я облапошу ихних шулеров. И дальше он рассказывает, как он попадет в Монте-Карло, всех обыграет, значит, и как он вернется в Советский Союз, и говорит, я привезу с собой кучу впечатлений, попью портвейны и послушаю джаз-банд, и привезу с собой кучу ихних денег, а всю валюту сдам в советский банк. А заканчивается всем типа, что решайте быстрее, отправляйте меня в Монте-Карло, чтобы я обыграл, потому что у меня вышка на носу. То есть, меня вот сейчас расстреляют, а я могу такую пользу советскому родному государству принести. Ну, то есть, песня намного интереснее, чем тот куплетик, который вошел, в общем-то, туда. Поэтому Высоцкий специально писал песни для фильмов. Вот, песня «Бандита», которую поет Капелян, она специально была написана. Поэтому с этой точки зрения, это фильмы с Владимиром Высоцким, где есть его поэзия, это вообще отдельный жанр, потому что таких явлений в русской культуре, когда появляется и гениальный артист, и он же гениальный поэт, причем поэт социальный, у него же не про шарики, фонарики, любовь, морковь, да, а про сложные социальные явления, про наше общество. Такого вообще, там, я не знаю, раз в столетие рождается, когда вот одновременно человек в разных ипостасях великий культурный деятель. Поэтому, кроме всего прочего, фильмы с Высоцким, я считаю, практически все нужно посмотреть, потому что это без этого понять советскую культуру после Великой Отечественной войны очень сложно. Потому что Высоцкий, он сформировал поколение, ну, как бы, рожденных там после 62-го года и дальше. На меня еще немножко воздействовал, ну, не очень сильно. На мое поколение.
Ну, вот я только интервенцию с Высоцким смотрел.
Давай смотреть фильмы с Высоцким дальше.
Ну, хорошо. Спасибо.
Спасибо тебе.
Как все мы веселы, бываем и угрюмы. Но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди... Люди нам будут долго предлагать, не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили. Вам надо только начинать. Ну, а потом предложат или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, нам даже могут предложить и закурить, а вспомнят вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди.